Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги, книг всех времен Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он говорил: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здравом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения». Когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал. Что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное. Так писал и говорил Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю, начиная с 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь перейдем к нашему краткому разделу «Обзор почты». И сразу же после него «Библейская лекция». Сегодня, друзья, у меня в руках письмо от бывшей учительницы математики Нины Федоровны из поселка Горохово Могилевской области. И вот что она пишет в своем письме. Она говорит следующее: «Уважаемый Александр, благодарю Господа за вас и за всех тружеников духовных радиопередач. Радиопередачи на русском языке слушаю где-то с 60-х годов. Не помню, может, со второй половины. Помню, какого времени слушала из Монте-Карло. Было очень трудно слушать. Иногда где-то прорывался сигнал и опять скрывался. Но вот как-то нашла сигнал из голоса Анда. Тоже давно, не помню, с какого времени, стала тоже слушать и конспектировать вас. И вот уже веду записи ваших лекций, только в разрозненном виде в общей тетради. Эти ваши лекции мне дали очень многое. Раньше я читала Библию, а чтобы некоторые места применить к настоящему времени или к своей жизни, не могла. Слава Богу, это сделали ваши лекции. Хотя я работала в школе преподавателем математики со стажем 35 лет. Можно иметь, конечно, за плечами вузы, а мудрости понять духовные вещи не иметь, пока Бог не даст ее. Хоть и слушала Слово Божье, а уверовала только в 84-м году. Какой долготерпеливый Господь, не правда ли? Слава Ему за это! В деревне, где я живу, собирались мы, а нас было 6 человек, пожилых людей, в доме чьем-нибудь. Постепенно отходили вечность. Осталось было нас только 2, но я молила Бога, чтобы Он прислал к нам молодых людей из Его детей. В деревне слишком выполняют повеления священников, окружающих храмов: не ходите к ним, это еретики и так далее. А они и в храм не идут, и к нам придут, послушают, и на этом все. В 90-х годах из Бобруйского молитвенного дома в деревню направили одного брата. Он один раз в месяц приезжал для совершения хлебопреломления. Это происходило в моей квартире. Потом стал приезжать каждое воскресенье. Потом несколько раз приезжали верующие из Бобровской церкви с большой программой, выступали в здании школы, в зале заседаний и так далее. И так постепенно мы начали организовывать церковь. Верю, что лед, сковывающий умы людей и их сердца, растает. Помолитесь и вы за моих односельчан. Иногда мне удается записать ваши лекции на пленку и проповеди, и тогда я их пускаю в нашем огороде. Тогда выношу магнитофон во двор и вешаю на стену ближе к улице, и соседи, идущие на работу, слушают и не отвергают. Но, к сожалению, медлят. За последние годы деревня переросла, конечно, в поселок, в несколько улиц, много пьяниц. Материально колхоз в неприглядном положении. У меня к вам просьба. Пожалуйста, вышлите брошюру «Лабиринты веры и путь к истине» или же таблицу. Здесь часто приходится говорить с бывшими моими коллегами по работе о вере вообще. Я хотела бы им помочь, я хотела бы им что-то подарить и о чем-то с ними поговорить. Оставайтесь с Господом, Нина Федоровна. Так, друзья, пишет Нина Федоровна из Могилевской области, из поселка Горохово. Уважаемая Нина Федоровна, рады вашему письму. И как хорошо, что вы рассказали о своем поиске духовном, о жизни вашего поселка, о вашей жизни, о вашем служении, о служении по местной церкви. Как прекрасно, что вы могли с нами поделиться, со слушателями, со всеми нами. Слушатели, мне кажется, что к письму Нины Федоровны мне не нужно делать даже никаких комментариев. Не правда ли? Здесь все ясно, здесь все, как сказать, как на бумаге. Все же хочется лишь подчеркнуть ее слова, что в поселке есть много пьяниц, и что многие люди и в храм православный не идут, и не идут в молитвенный дом. Да, очень жаль, что люди вместо того, чтобы идти к Богу, идут к какой-то отраве, к бутылке водки, думая, что этим каким-то образом заглушат крик души. Ошибаются. Друзья дорогие, те, кто стоит именно на таком страшном пути, не думайте, что пьянство приведет вас к чему-то хорошему. Никогда пьянство не было благословенным делом, а наоборот, это своего рода самопроклятие. То есть сам человек себя погружает в страшное проклятие, из которого очень трудно выбраться, погружается в свое разрушение, саморазрушение. Господь вдоль всей Библии поучает нас, что пьянство является разрушением и страшным грехом. Так что, если вы находитесь именно в таком положении, пора уже опомниться. Пора прийти к Богу, чтобы полностью освободиться от этого страшного греха и очиститься. Пусть Господь поможет вам стать на новый путь, слушатель. Друзья дорогие, вы только что прослушали мой комментарий и письмо от Нины Федоровны из Могилевской области. Ну а теперь, как всегда, мы переходим, слушатели, к нашей ежедневной библейской лекции, чтобы вместе изучать, исследовать Слово Божье, Библию, книгу книг. Друзья, в прошлый раз мы не окончили еще первой главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Поэтому мы возвратимся к ней, друзья, и прочитаем 18 стих, где говорится так. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Как вы видите, друзья, дорогие, Павел поручает Тимофею быть добрым воином в борьбе с теми, которые вносили в церковь чуждые учения, не способные назидать людей в вере. Жизнь христианина – это беспрерывная борьба, слушатели, это духовная война против сил тьмы этого мира, против сатаны, который временами облекается даже в ризы света, чтобы пленять собой неутвержденные души. И вот, друзья, Тимофей на заре христианства, будучи молодым проповедником, должен был вести борьбу с теми, которые хотели подменить учение апостолов другими учениями и таким образом обесценить спасительную жертву Христа. Апостол называет Тимофея своим сыном, и Тимофей действительно был духовным сыном Павла, которого Павел привел в свое время ко Христу. Он любил Тимофея, видя в нем способности будущего великого духовного служителя, и он доверил ему, этому молодому человеку, это важное дело служения. Мы иногда думаем, что если человек молодой, значит, не стоит ему давать важное поручение. Мы же видим, слушатели, из этого примера, что сам апостол Павел дает великие поручения этому молодому человеку. Мы не должны, слушатели, пренебрегать или умолять человека, потому что он молодой. Мы должны, наоборот, помогать ему, чтобы он мог лучше служить Господу. Но мы читаем далее стихи от 18 до 20, где написано: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблокрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Как вы видите, друзья, Тимофей имел веру, добрую совесть. Вера играет первостепенную роль в духовной жизни каждого возрожденного человека. Это то главное, что от нас требует Господь, потому что без веры угодить Богу невозможно. Вера – это начало. Вера – это начало в нас рождения нового человека от Бога. В отличие от логики нашего мышления, опирающегося на наш жизненный опыт, вера опирается на опыт Сына Божьего, пришедшего в мир спасти грешников. В духовной жизни всякая логика, которая не исходит из веры в искупительную жертву Иисуса Христа, является бесполезной, чтобы ею можно было руководиться. Тимофей во всем исходил из веры. И это было то ценное, что видел в нем апостол Павел. Кроме того, он имел добрую совесть. Совесть является хорошим помощником в духовной жизни. Она судит нас за наши неверные поступки. Главным вдохновителем, друзья дорогие, и руководителем для нас в духовных делах, конечно, является сам Дух Святой, который говорит нашему духу. Совесть же, друзья, совесть же контролирует наши действия, часто указывает на наши ошибки, если, конечно, мы ходим под влиянием и водительством Духа Святого. Она незаменима в наших отношениях к людям. Прежде чем кто-либо скажет о наших неверных поступках, она уже обличает нас и терзает наше сердце, потому что Дух Святой побудил совесть проговорить нам. Она побуждает нас пойти, например, к обиженному нами и попросить у него извинения. Добрая совесть – это такое чувство, без которого духовный работник не сможет исполнять свое служение. Совесть – это глаза, так сказать. Это глаза, направленные на нас, которые видят в нас то, что часто никто другой не увидит. Апостол Павел указывает на двух служителей Евангелия, которые, к сожалению, отвергли добрую совесть и потерпели, как он говорит, потерпели кораблекрушение. Кораблекрушение в вере. Это, конечно, печальная трагедия, друзья. И вот здесь мы можем поговорить именно о том, спасен человек навсегда или нет, погибает верующий или нет. Вы здесь сами можете взять себе вывод из этого. Их вера, друзья, их вера совершенно разрушилась и потонула в водах этого мира. Это были Именей и Александр. Об Именее больше нигде не вспоминается. Но о Александре Павел пишет также и во втором послании к Тимофею, в 4 главе, где говорит: «Александр – медник, много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». Как мы видите, здесь очень отрицательная характеристика этого человека, не правда ли, друзья? Люди, отступившие от веры, становятся много опаснее безбожных людей. Апостол говорит: «Остерегайся его». Эти люди могут сделать много больше зла, чем люди, никогда не познавшие истины. Павел говорит, что он предал их сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Предать сатане, слушатели, это открыто провозгласить об их исключении из церкви и запретить верующим общаться с ними. Они, их верующие, должны знать, что они стали на сторону сатаны, на сторону этого мира. Они отошли от церкви. Во второй главе апостол Павел переходит к новой теме, слушатели. Именно эта вторая глава очень важная тоже. Он увещевает молиться за всех людей, особенно за начальствующих. Мы прочитаем первых 4 стиха, где говорится и так: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Какие важные слова, не правда ли, друзья? Если бы все верующие осознали значение молитвы, они молились бы о некоторых вещах, я думаю, день и ночь. Одной из нужд, требующих наших постоянных молитв, есть нужда в стране. Это нужды в стране, которые нуждаются благословения Божьего на имеющуюся власть, на имеющееся правительство. И в самом деле, слушатели, если задуматься над нашими молитвами, сколько раз мы лично молились о властях, о правительстве? Сколько? Сколько раз мы молились о президентах? Сколько, друзья? Сколько раз мы в церкви, в нашей поместной церкви молились? Я думаю, что очень и очень мало. Стоит, в самом деле, стоит задуматься над этим призывом Слова Божьего, друзья. Апостол говорит: нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Это он писал, друзья, подумайте, это он писал во время царствования императора Нерона, жестокого, одного из самых, можно сказать, жестоких преследователей христиан. Как можно было писать об этом, слушатели? Вы подумаете, может, апостол здесь преувеличил? Нет, друзья. И он говорит: прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Друзья, Бог заботится судьбой человечества. Мы иногда думаем, что если такой-то президент начал войну с такой-то страной, это уже плохо. Это уже висит угроза всему миру, и в самом деле, может быть, это так. Но мы должны понять, что выше президента любой страны, выше президента стоит сам Господь Бог. Он управляет Вселенной, Он управляет историей человечества. И я уверен, что Бог заботится судьбой человека. Ни один волос, говорит Слово Божье, не упадет без разрешения Божьего с головы человеческой. Ни один. Молитвы, которые мы провозносим, прося за всех людей, дают право Богу действовать по нашей просьбе. Бог насильно не врывается в личную жизнь человека, но Он действует по нашей молитве. Как хорошо всем нам понять природу Бога, явленную в Иисусе Христе, друзья. Какова природа, друзья, какова природа в нас? Когда нам будет легко молиться, слушатели, тогда, когда у нас появится природа Христа, природа Бога. И тогда мы начнем действовать согласно Его верховной воле. Знаете, друзья, любовь Божья проявляется и является ко всем людям. Мы молимся за спасение всех людей. Поэтому, друзья, мы должны знать, что молитвы наши много могут сделать. Апостол Яков ясно говорит, много может молитва праведного. Да, молитва праведного человека, молитва того, кого оправдан Богом, может много сделать. Поэтому нужно молиться за правителей, за президентов, за наши страны, друзья. И вот дальше апостол Павел просит молиться за царей, за всех начальствующих. Наши молитвы открывают Богу двери в сердце самого безбожного человека. По нашим молитвам Бог может употребить правителя страны и всех стоящих у власти для проведения в жизнь его планов. Кроме того, Бог может смирить сердце людей, стоящих у власти. И они ослабляют гонения на христиан, и они дадут им возможность проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Как важно, друзья, как важно помнить об этом. Мы хотим иметь тихую, безмятежную жизнь, но мы не молимся, мы не просим. Слушатели, а как важно, как Господь нас учит, чтобы мы молились именно, чтобы иметь эту такую жизнь и чтобы проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии, чистоте. Если вы хотите иметь такую жизнь, вы должны молиться. Вы должны молиться о ваших правителях, о вашем президенте. Друзья, будем молиться. Не забудем, слушатели, этих людей в наших молитвах. Молиться за всех людей, за правителей, за всех начальствующих есть хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот какова цель молитвы, чтобы достичь на спасение, друзья. Да, друзья, Бог спасает грешников, чтобы они могли достичь познания истины. Истина – это Христос, уплативший цену нашей вины и сделавший всех верующих в Него невинными перед законом справедливости. Достичь познания истины – это значит жить тем спасением, которые мы получили от Бога, и учиться прощать людям их грехи так, как и Бог во Христе простил нам. Верующие должны учиться прощать другим их вину. Это как раз и есть познание истины, о котором говорит апостол Павел. И как раз здесь, со стиха 5, апостол Павел говорит именно о Христе, о посреднике. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Бог един. Все другие кумиры, друзья, кумиры людей не являются истинными богами. Человек обожествляет много чего в этом мире, но все это ложные боги. Истинного Бога можно познать только через Иисуса Христа, верой приняв Его спасение. И Он является единым посредником между Богом и человеком. Бог един, един и посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус. В Ветхом Завете посредниками были священники, помните? Вы могли приходить к Богу через них, но Павел говорит, что теперь имеется только один посредник. Человек, Христос Иисус, Он есть наш первосвященник. Сердце великого страдальца Иова плакало, когда его страданиям, казалось, не было конца, и Иов страстно хотел, чтобы нашелся некто, который мог бы стать между ним и Богом. Он восклицает и говорит: «Ибо он, то есть Бог, не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредниками, который положил бы руку свою на обоих нас». Как страстно желал Иов иметь этого посредника. Мой друг, сегодня мы имеем посредника. Господь Иисус Христос пришел к нам и стал именно им. Вы можете прийти к Нему. Он примет вас, потому что Он вас любит. Он отдал свою жизнь за вас там, на кресте. Исаия, пророк, говорит: «Во всякой скорби их Он не оставлял их». Бог шел с людьми Израиля через всю пустыню. Когда они подняли ропот против Него у Кадес-Варни, Он их не оставил там одних. Он шел с ними 40 лет. Шел впереди них, шел сзади них, Он заботился о них и о будущем говорил им, что надо делать. Чудный Господь! Он нам открылся именно в лице Иисуса Христа, ставшего нашим Спасителем, нашим посредником. Мир нуждается в одном посреднике, потому что имеется только один путь спасения. Апостол Петр сказал: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Друзья, он предал себя для искупления всех. И вот апостол Павел был поставлен проповедником и апостолом, чтобы возвещать людям именно об этом великом искупителе. Он также был поставлен учителем язычников в вере и истине. Так как язычники не были знакомы с Ветхим Заветом, для них Евангелие должно было быть преподанным ясным видом, и апостол именно этого достиг. Он нес Евангелие. Да даст вам Бог, друзья, найти в Иисусе Христе и вашего единого посредника, чтобы вы, в свою очередь, могли потом понести этого Спасителя другим людям, не знающим Его. Итак, друзья, радиослушатели, перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что вы можете участвовать в этой программе вашими письмами. Ваше письмо о духовной жизни может помочь другим найти истину Иисуса Христа. Благодарим вас за сегодняшнее присутствие в нашей программе. Желаем, конечно, вам самого хорошего. И не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно с понедельника по пятницу в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Кроме этого, подаю мой адрес. Это почтовый ящик 12. Почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.